апостол Петр говорит, как новорожденные младенцы, примите чистое словесное молоко, дабы вам возрасти во спасение. И я предлагаю обратиться к чистому словесному молоку и поговорить сегодня о самом важном, о любви. Потому что мы знаем, что Бог есть любовь, и только любящие Бога и ближнего будут находиться в присутствии Господа. Мы идем узким путем. Сегодня вот этот узкий путь находится здесь, в этом зале, где мы можем сверить свою жизнь, в каком мы направлении следуем. Как уже говорил ранее, в нашем распоряжении в сегодняшние дни много есть разных переводов. Синодальный перевод говорит более как-то, ну, может быть, таким старым языком. Есть более новые переводы, которые говорят современным языком. И я решил обратиться вот к таким переводам, к новым переводам. Ну, вы слушайте, внимайте, и если будет ошибки, то тогда подскажите мне. Хочу обратиться к первому посланию Иоанна, 3 главе, с 1 стиха. «Дети, подумайте, какую великую любовь Отец наш проявил к нам, позволив нам называться и быть детьми Божьими. И мы действительно Его дети. Мир потому не знает нас, что не узнал Его. Он не признает нас таковыми, потому что не знает Бога. Мир не признает нас как детей Божьих». Я думаю, что, может быть, каждый из нас встречался с таким. Если вы кому-то заявите или дома, или где-то на работе, что я являюсь детем Божьим, сыном или дочерью, то я думаю, что люди этого мира скажут, может, с тобой не все в порядке, но мы действительно дети Божьи. Второй стих. «Друзья мои дорогие, мы уже дети Божьи, только пока еще неизвестно, какими мы будем в будущем. Мы знаем, однако, что когда Христос явится снова, мы все будем подобны Ему и увидим Его таким, каков Он есть. И каждый, кто связал свои надежды с Ним, очищает себя так, как чист Христос». Четвертый стих. «Каждый, кто совершает грех, нарушает закон Божий, ибо нарушение закона есть грех. Как вы знаете, Христос пришел, чтобы принять на себя грехи. В нем же самом нет греха. Кто пребывает в нем, тот не любит грешить, а кто продолжает оставаться во грехе, тот никогда не видел его и не знал его». Седьмой стих. «Дети, пусть никто не обманывает вас. Кто стремится поступать добродетельно, праведно, тот праведен и добродетелен, как добродетелен и праведен Христос. Кто продолжает грешить, то есть остается во грехе, любит грешить, грех ему не чужд, принадлежит дьяволу, потому что сначала дьявол первый согрешил. Для того-то и явлен был Сын Бога, чтобы уничтожить дела дьявола». Девятый стих. «Никто из тех, кто стал одним из детей Божьих, не продолжает грешить, то есть не любит грешить, потому что в нем заложено семя Бога, и он не может продолжать грешить, находиться во грехе, ибо стал одним из детей Божьих. Кто не поступает добродетельно, справедливо, праведно, в соответствии с учением Иисуса Христа, но любит грешить, противится Слову Божьему, и не любит брата своего, не принадлежит Богу. Вот по этому признаку и узнаются, кто дети Божии, а кто дети дьявола». Как мы видим, подчинение Слову Божьему, исполнение Слова Божьего, заповеди Его и любовь к ближнему свидетельствуют о том, являюсь ли я детем Бога или не являюсь. 11 стих. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Мы не должны быть подобны Каину, который обратился к лукавому и убил брата своего. За что он убил его? За то, что его дела были злы, а дела брата его праведны». Братья, «Не удивляйтесь, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что перешли от смерти к жизни, ибо любим братьев. Кто не любит, остается в смерти», то есть остается мертвым. «Всякий», 15 стих, «кто ненавидит брата, является убийцей. А вы знаете, что у такого нет вечной жизни, она не живет в нем. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Как мы видим, все определяет отношение к ближнему. Любовь или нелюбовь. И теперь посмотрим 17 стих. Может быть, кто-то из нас, в том числе и я, говорил: «Я открыто, может быть, не ненавижу никого». Открыто так, чтобы ненависть какая-то была. Но оказывается, апостол Иоанн говорит, 17 стих, смотрите: «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия». Или новый перевод: «А в том, который в этом мире живет в достатке и видит брата в нужде, но затворяет сердце свое для благотворительности, разве в нем может жить Божья любовь?» Мы, как видим из этого стиха, должны смотреть вокруг себя и участвовать в нуждах ближнего. Может быть, в этом мире Господь благословляет кого-то из нас, меня лично или кого-то, более, нежели брата. Как писал апостол Павел, он свидетельствовал, что когда ходил в Иерусалим к апостолам, они сверили его благовестие и нашли, что все хорошо, он благовествует действительно правильное Евангелие. Но апостолы в Иерусалиме сказали, что нужно обратить внимание, чтобы участвовать в нуждах бедных. Павел и говорит: «Что я старался делать? Я всегда старался видеть этих бедных, сам их не объедал, братьев церкви не объедал и не оббирал, да? И, бывает, сам нуждался, но никогда, не забывал брата, который находится в нужде». Поэтому я заметил для себя, что не обязательно иметь открытую ненависть, но просто вот не хотелось бы видеть этого брата. Это уже говорит не о любви или сестру. Но даже если такого нет, есть такое равнодушие, что есть, что нет, Бог с ним. Но мы видим, что если у меня есть достаток, и я достатком этим пользуюсь для себя, но, как написано, затворяю сердце от ближнего, чтобы помочь ему, а он нуждается. Я не говорю о том, чтобы содержать пьяниц или бездельников. Все мы должны трудиться, кто здоровый, должны находить работу, трудиться. Но есть по воле Господа почему-то среди святых люди нуждающиеся. Я не знаю, но так Господь сделал. 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Новый перевод. «Дети мои, наша любовь не должна быть лишь в словах и разговорах. Она должна выражаться в поступках и быть настоящей». Еще мы в одном месте Писания помним, что пользы человеку от того, что он скажет, видя брата нуждающегося, скажет: «Да благословит тебя Господь, я благословляю тебя, иди с миром, может, Господь тебе даст и погреться, и пропитаться». Но если только языком, а делом не участвовал, то тогда нет пользы с такой веры. Она мертвая. Так мы узнаем, что мы от истины, и обретем уверенность перед Богом. Если мы с любовью будем поступать к ближнему, мы узнаем, что мы от истины, и обретем уверенность перед Богом. 20 стих. «Но если наше сердце осуждает нас, то тем более Бог, который больше нашего сердца и знает все». Как с нашими сердцами? Может быть, это одна из причин, что мы еще должны оставаться на земле, чтобы исправить наши взаимоотношения. Наши сестры старицы, которые побывали в больницах, и Господь возвратил. Мы молодые, разницы нет. Я верю, что Господь, как сказал, Он хочет приготовить каждого из нас к встрече с собой, чтобы мы были без пятна и порока и принять нас в радости, в вечные свои обители. Но мы знаем, что никто с нечистым сердцем, с неправильными взаимоотношениями, если закончит свою жизнь, не останется с Господом. Поэтому Господь милует каждого из нас и сегодня милует. И сегодня есть возможность исправить взаимоотношения друг с другом. Родители с детьми, дети с родителями, братья с сестрами и так далее, и так далее. Павел апостол когда-то говорил: «Я не знаю за собой ничего». И он говорил: «Я хочу разрешиться и быть со Христом, но даже то, что я не знаю за собой ничего, тем я не оправдываюсь, судья мне Господь. Но мое, говорит, сердце не осуждает». И 21 стих, смотрите. «Дорогие, если сердце нас не осуждает, то мы можем со всей уверенностью приходить к Богу». Если сердце нас не осуждает. «И мы получаем от Бога то, о чем просим, ибо соблюдаем заповеди Его и совершаем поступки, угодные Ему». То есть повинуемся Слову Его, а его слово, в принципе, и направлено только к тому, чтобы любить ближнего. 23 стих. «Мы должны верить в Сына Его, Иисуса Христа, и любить друг друга, как заповедал нам Иисус». Как было некогда сказано апостолами в Иерусалиме, послание для язычников, там удаляться того-того и не делать другим того, чего себе не хотите, и, живя так, вы будете благословенны. Вам много, в принципе, и знать не надо. И я думаю, что и нам много знать не надо. Потому что Писание говорит: знание надмевает, а любовь назидает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, говорит, что если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, то я в том случае не что иное, как звенящая медь, как брецающие тарелки. Если у меня есть дар пророчества, и я знаю все тайны, если мне все даны все знания, и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. Если я раздам свое имущество и отдам тело мое на сожжение, но во мне нет любви, то ничто мне не поможет. Любовь терпелива, добра, она не завидует, не хвалится, не гордится, не может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. Она все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. И пусть каждый из нас вместе с Господом испытает себя самого. Я лично нахожу, может быть, только два показателя или немножко больше из того, что вот перечислено здесь. Но что делать? Что мне делать, если я раздражаюсь? Если я ищу груб или ищу выгоды себе? Или вспыльчив? Или завидую? Что же мне делать? И как мы уже разговаривали об этом на домашнем собрании, а Господь говорит через всех, одна сестра сказала, что плод созревает по мере как роста, как любой плод, который насадил Господь, дерева плодовитые, приносит плод, сначала зависть, потом больше, 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 созревает, и в конце концов, когда созреет, уже годен для употребления в пищу. Вот так и мы. Господь с нами работает. Если я нашел, что во мне вот эти качества, не все любви присутствуют, я должен признать это и сказать: Господь, я понимаю, что еще я не созрел так, чтобы быть годным для снятия меня. Поэтому, пока я живой, пока я здесь на земле, помоги мне, Господи, созреть полностью, чтобы быть, ну, как сказать, во всей полноте. И годным для Тебя, Господь, чтобы, когда закончатся дни моей жизни, я предстал перед Тобой и остался на веки вечные. Я думаю, что каждый из нас сам за себя даст отчет Богу. Мы очень часто, к сожалению, и я в том числе, был до некоторых пор, но больше не хотел бы так оставаться, не за собой смотрю, смотрел, а смотрел за другим, чтобы чего ж он такой сякой огорчает Бога, что ж он не хранит спасение, которое Господь ему даровал. Но Господь говорит, он перед своим Богом стоит, если падает, Господь силен его поднять, а ты смотри за собой. Если стоишь сегодня, так смотри, чтоб не упасть. Поэтому я сделал вывод и предлагаю и вам, дорогие братья и сестры, не смотреть по сторонам и не тыкать, может быть, пальцем в глаза, как говорил Господь, когда найдешь, как вынуть бревно из глаза, тогда будешь знать, как помочь и брату. А мы знаем, как помочь брату, потому что Господь присылал за прошлое воскресенье брата из Неменчини, благословенный брат, я думаю, через которого Господь говорил, как помочь брату. Следовать, да, по узкому пути в Царствие Божие, чтобы поддерживать, как на войне. Или как кто служил в армии, бегали кросс, допустим, там, на несколько километров, и было такое повеление. Не то, что сам прибежишь, а чтобы все дружно, сколько вас в роте там человек есть, все дружно должны прибежать. Поэтому были разные бегуны, и которые не могли бежать, то их брали на плечи и несли. Он, в принципе, может, только ноги переставлял или как, но как бы там ни было, должны были прибежать на финиш все. Все. Я думаю, что и Господь также хочет, чтобы мы помогали друг другу, помогали словом, как говорил брат, убеждали, брат, идем в Царствие Божие. Господь пригласил тебя, но зачем оставаться? Этот временный мир, он пройдет. Зачем вот оставаться в таком скверном положении? Поднимайся, идем. Я думаю, что это угодно Господу. А Господь помощник. Помощник тому, кто упал, если он действительно, как мы читали, не пребывает во грехе. Если он не любит грешить, если он, конечно, целенаправленно ушел в этот мир, чтобы грешить, ну тогда, как пишет апостол Павел, Димас возлюбил нынешний век и ушел. Ну выбрал он такой путь. Но если человек, брат или сестра, который все-таки, как сказать, пребывает во грехе, но это ему противно. Он приходит в собрание, он где-то встречает, может быть, нас и говорит, помогите мне, пожалуйста. Я так не хочу, вот, но грех одолел меня. Я где-то настолько дал ему волю, что он просто возобладал мной. Давайте будем молиться, давайте заступитесь за меня перед Господом, то я думаю, что за такого нужно молиться, за такого нужно просить, поддерживать и так далее. Поэтому будем помогать друг другу. 24 стих 1 послания Иоанна, 3 главы. «Кто соблюдает заповеди его, живет в Боге, и Бог живет в том человеке. Вот откуда мы знаем, что Бог живет в нас, благодаря Духу, который Он даровал нам». И как написано в послании Павла римлянам, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Мы все должны получить это свидетельство. Позаботьтесь, пожалуйста, братья и сестры, получить это свидетельство, чтобы Дух Божий засвидетельствовал Духу моему, что я его сын или дочь. Может быть, если нет до сих пор пока, то нужно сказать: «Господи, Одни говорят, что есть у них свидетельство. Тот говорит, засвидетельствуй мне, Господи, чтобы я имел это свидетельство, вот о котором написано в послании к римлянам. Павел пишет, чтобы я имел это свидетельство. Потому что, когда имеет человек это свидетельство, это великое благословение. Четвертая глава. «Возлюбленные, не каждому духу верьте, но проверяйте, от Бога ли эти духи, потому что в мире сейчас много ложных пророков». Вы можете распознавать Дух Божий так. Дух, признающий, что Иисус Христос пришел в человеческом теле, это Дух от Бога. Первый признак. Дух, признающий, что Иисус Христос пришел в человеческом теле, это Дух от Бога. По-моему, это многие признают. И даже свидетели Иеговы, по-моему. Но Дух, не признающий Иисуса, не от Бога. Это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет, и Он уже есть в мире. Дети, вы от Бога, и вы победили этих лжепророков, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Эти лжепророки, они от мира и говорят так, как говорят в мире, и мир слушает их. Но мы от Бога, и кто знает Бога, тот нас слушает. Кто же не от Бога, тот не слушает нас. Так мы распознаем духа истины и духа лжи. Шестой стих. Мы от Бога, и кто знает Бога, тот нас слушает. Не меня лично, не нас, а апостолов. Это Иоанн говорит о себе. Кто от Бога, тот нас слушает, потому что наше общение с Богом и Отцом и Христом, и мы пишем вам истину. И поэтому, если человек от Бога, вот то, что говорим мы, Писание, для него это прекрасно, сладостно. И он слушает полностью, что говорит Библия. Тот, кто не от Бога, тот не слушает, что говорит Библия. Он сочиняет свои какие-то байки. И говорят, и говорит больше по-мирски, как написано. По-мирски. И тогда мир слушает. А тот, кто говорит слова Божьи, мир не слушает, потому что понимает слова Божьи только тот, кто рожден от Бога. И снова он говорит о любви. Седьмой стих. «Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы, благодаря Ему, получили жизнь. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына как искупительную жертву за наши грехи». 11 стих. «Дорогие, если Бог нас так любит, то и мы должны любить друг друга. Бога не видел никто никогда, но если мы любим друг друга, то в нас живет сам Бог, и Его любовь в нас совершенна». Я думаю, понятно. Мы выражаем любовь к Богу через любовь к ближнему. 13 стих. «Он дал нам от своего духа, и поэтому мы знаем, что мы в нем, а он в нас. Мы сами видели, что Отец послал своего Сына Спасителем мира, о чем и свидетельствуем», пишут апостолы. «Кто признает Иисуса как Сына Божьего, в том пребывает Бог, и сам этот человек в Боге. Мы узнали любовь Божию к нам и приняли ее верой. Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем». Любовь достигла среди нас совершенства в том, что мы можем со всей уверенностью встречать день суда, потому что в этом мире мы поступаем так, как поступал Христос. Вот когда человеку, знающему о Боге, знающему, что будет суд Божий, не страшно умирать, потому что в этом мире сердце его не осуждает, в этом мире он поступал так, как учит Господь, так как поступал Христос, и тогда со всей уверенностью можем встречать этот день. В любви нет страха. Совершенная любовь прогоняет страх. Страх всегда связан с наказанием. И кто живет в страхе, тот еще не достиг совершенства в любви. Значит, если во мне какая-то тревога, и я не хотел бы предстать перед Богом, значит, что-то есть в моем сердце, что говорит: Петр, ты осторожно. Не хотелось бы, чтобы ты встретился с Господом в таком состоянии. Значит, как я уже говорил, нужно это признать и сказать: Господь, я прошу тебя, воспитывай меня. Воспитывай. Сегодня вот открой, Господи, мои неправильные пути, мой неправильный путь, мои неправильные взаимоотношения. И помоги исправить. Еще раз. В любви нет страха. Совершенная любовь прогоняет страх. Страх всегда связан с наказанием. И кто живет в страхе, тот еще не достиг совершенства в любви. Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. Кто говорит: «Я люблю Бога, но ненавидит своего брата», тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Бога, которого он не видел. И вот заповедь, которую он оставил нам: кто любит Бога, тот должен любить и своего брата. Вот такое словесное молоко для полноценной жизни на этой земле для каждого из нас. Если мы примем, будем питаться этим молоком, то, конечно, мы с радостью будем встречать Господа, ждать этого часа перехода из земной жизни в вечность духовную. Сегодня, братья и сестры, самое время, услышав чистое словесное молоко, примириться друг с другом, навести порядок во взаимоотношениях и признаться перед Господом, если что-то не порядок. Прийти к Господу, к престолу Его благодати, чтобы обрести благодать для благовременной помощи, чтобы поступать в этом мире так, как Он поступал. Я призываю, давайте встанем и обратимся к Господу. Наш дорогой Отец Небесный, мы все стоим перед Тобой, Господь. Пока мы еще живы на этой земле, мы знаем, Господи, из Писания, что Ты любишь нас и можешь помочь нам исправить наши пути или исследовать эти пути, чтобы не находиться в самообмане, Господь, в какой-то самоуверенности, в самоправедности, Господь. Очень часто в моей жизни моя самоправедность, она, как сказать, перекрывала мне видение, мой взор, Господи, правильный взор на самого себя. Я говорил, Господи, что я не делаю того, того и того, дел плоти, а Ты говорил, но Ты делаешь то и то, и то. А я, Господи, находился в борении и говорил: эти же грехи не так страшны, как вот эти. Но Ты, Господь, по милости Своей объясняешь нам, что нет больших, малых грехов, ничто нечистое не войдет в Царствие Твое. Сегодня Ты говорил, Господи, о любви. И, казалось бы, в моем, понимании, нет такого, чтобы я кого-то ненавидел так. Так уже ненавидел, что... Но, может быть, в моем сердце есть безразличие. И неважно, есть этот брат или сестра в собрании или нет, Господи. Живет он или умер. Если для меня это равнодушно, то... Я понимаю, Господи, что в опасном состоянии. А Ты больше говоришь, как мы прочитали: если я вижу брата, который нуждается, а у меня есть возможность участвовать в этих нуждах, но я этого не делаю, Ты уже говоришь, Господи, что «А как пребывает в Тебе любовь Божия?» Поэтому, Господи, мы видим Первоапостольскую Церковь, которая жила дружно. Все у них было общее. Они продавали свои имения, делили всем по достатку каждого, Господи. И мы знаем, что это эталон Твоей церкви, потому что это была Твоя, младенец, который родил Ты, Господь. Ты сказал: «Я создам церковь, и ты создал, Господи, через апостолов. И вот мы видим, как они жили вместе, жили дружно, и мы молим, Господи, чтобы и у нас было так, Господь. Чтобы то, что, чем мы располагаем, дома, машины, какое-то имущество, Господи, а может быть, какое-то имущество нам не нужно, и нужно от него избавиться, которое, может быть, как сказать, удаляет нас от Тебя. Помоги нам увидеть это, чтобы продать, Господи, и, может быть, этими финансами участвовать в нуждах ближнего. Благослови. И как Ты, Господи, учишь в добродетели, будьте рассудительны, да будем мы таковыми, Господи, чтобы нам не кормить бездельников, не содержать пьяниц, не содержать тех, которые, как сказать, молоды и здоровы, но ленятся работать. Поэтому молим и просим о том, чтобы, Господи, каждый из нас видел нужды ближнего, имел мудрость, Господи, как участвовать, и участвовал. Благослови, пожалуйста, Отче. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя, Боже. Аминь.
Знаете, я тоже хотел кое-какими мыслями поделиться. Конечно, самая такая интересная мысль, я сейчас, когда пришел на служение, хор спел песню, как говорится, несколько песен пропели, я к Петру поворачиваюсь, Петр, говорю, сейчас кто-то будет говорить слово, Петр говорит, я не знаю, сейчас, ну, как бы... И знаете, я себя почувствовал, как когда учился в консерватории, в академии, перед экзаменом, то есть когда я понимаю, что все, что дальше будет происходить, зависит только от меня лично, да? И вот в таких ситуациях, как сегодня, может быть, очень хороший пример, чтобы мы на это могли посмотреть. И мы должны, я думаю, понять, что в принципе так должно быть всегда. Когда мы приходим на служение в церковь, мы должны понимать, что наши молитвы, они будут зависеть от того, как мы молимся, да? Наше хождение перед Богом, оно будет зависеть от того, как мы себя, может быть, на неделе ведем. То есть общаемся мы с Богом, имеем ли мы с Ним отношения какие-то. И вот в таких ситуациях, как сегодня, мне бы на самом деле, ну, мы должны как-то пересматривать свое отношение вообще к служению, потому что хорошо, когда есть пастырь. Кстати, сегодня есть очень много пастырей, таких их называют даже не пастырями, а спикерами, такое современное слово. Мне оно не нравится. Говорят, вот там в лагерь проходит в Эстонии там, или в Латвии, там приезжают хорошие спикеры. Там. Ну, то есть, честно говоря, мне кажется, одно дело быть спикером, другое дело быть пастырем, служителем. И есть сегодня очень много церквей, где служение поставлено, знаете, на высшем уровне. Там хорошая аппаратура, хорошая музыка. Выходит человек, который умеет правильно говорить. Но на самом деле я считаю, что в церкви, вообще и в нашей церкви, и в других церквях, самое главное все-таки это наше отношение к Богу и Божье отношение к нам. И вот, знаете, я хотел сейчас одно место прочитать из Библии, и потом, кое-какие размышления, сейчас меня все современные переводы. Посмотрю страницы. Это будет книга Судей, 12 глава. В таких ситуациях, вот как сегодня, чтобы мы были готовыми именно просто открывать свои сердца перед Богом, были бы искренни перед Ними, и тогда Бог на самом деле будет дальше действовать и будет говорить. Вот, и, значит, книга Судей, 11 глава. Просто кое-какие размышления, которые мне очень-очень понравились из этой главы. В общем, и я, может быть, буду много прочитаю, может быть, что-то пропущу. Был такой человек, Иефай, он был могучим воином. Его отцом был Галаад, а матерью блудница. То есть у этого человека Галаада была жена и была некая блудница. Жена родила ему много детей. Ну, также и была блудница, которая родила сына. Вот этого сына звали Иефай. Жена Галаада тоже родила ему сыновей, и когда они выросли, они выгнали Иефая. «Ты не будешь наследовать в нашей семье ничего», — сказали они ему, «потому что ты сын другой женщины». Иефай убежал от своих братьев, поселился в земле Тов, где вокруг него собрались изгои, которые вместе с ним совершали на всякие набеги, да? Извиняюсь, изгои, да? Вот, то есть мы видим этого человека, его судьбу, как говорится, его выгнали братья, ты сын блудницы, ты не имеешь наследия. На самом деле, может быть, какое-то такое и по-человечески такое справедливое, да, решение? Ну и что получается? Вокруг него собираются всякие изгои, всякие бандиты, да, и они вот совершали всякие набеги. Интересный такой момент, что в синодальном переводе написано, что он был сын, что он был человек храбрый. Тут написано могучий воин. наверное, есть какая-то связь храбрец и могучий воин, потому что воин, он не может быть не храбрым, да? Некоторое время спустя, когда аммонитяне пошли на войну на Израиль, старейшины Галаада пошли, чтобы привести Ефая из земли Тов. Несмотря ни на что, мы видим, что об этом человеке, я не знаю, или были такие слухи, ходили какие-то, но интересный момент то, что о нем знали. Знали израильтяне, может быть, ходили слухи, что он там такой бандит, мафиозник, я не знаю. Интернета не было, газет не было, но люди почему-то о нем знали. И они пошли привести Ефая из земли Тов. «Приходи, — сказали они, — и будешь нашим воеводой, чтобы нам воевать с аммонитянами». И Ефай сказал им: «Разве вы не возненавидели и выгнали меня из дома моего отца? Зачем же вы приходите ко мне сейчас, когда вы в беде?» Старейшины Галаада сказали ему: «И все же мы обращаемся сейчас к тебе. Пойди с нами, чтобы воевать с аммонитянами, и ты будешь главой всех жителей Галаада». И Ефай ответил: «Допустим, вы вернете меня, чтобы воевать с аммонитянами, и Господь отдаст их мне. Стану ли я и вправду вашим главою?» Старейшины Галаада ответили: «Господь свидетель между нами. Мы непременно сделаем, как ты говоришь». И Ефай пошел со старейшинами Галаада, и народ поставил его над собой вождем и воеводой. И Ефай повторил все свои слова перед Господом в Мицпе. Такой интересный момент. Здесь, на самом деле, вот в этой главе есть очень много размышлений, да. Мы видим, как, я не знаю, Бог был на его стороне, знаете, дальше мы будем читать про него, и мы увидим, как он общался с Богом. То есть, я не знаю, что сопутствовало его таким вот переживаниям, что он был храбрым воином, да, но интересно то, что он какое-то отношение с Богом все-таки поддерживал, потому что дальше мы будем читать, мы увидим, что Бог, что он разговаривает с Богом, да, просит у него каких-то советов. Затем он отправил послов, это будет 12 стих, затем он отправил послов к царю аммонитян с вопросом: «Что ты имеешь против меня? Что напал на мою страну?» Царь аммонитян ответил послам Ефая. И тут он рассказывает: «Когда Израиль шел из Египта, он захватил мою землю от реки Арнона до реки Яббока и до Иордана. Итак, верни ее добровольно». Но на самом деле все было не так. И Ефай еще раз отправил послов к царю аммонитян и сказал ему: «Вот что говорит Ефай: Израиль не захватывал ни земель Маава, ни земель аммонитян. Когда они шли из Египта, Израиль прошел через пустыню до Красного моря и пришел к городу Кадеш. Израиль отправил послов к царю Эдома, говоря: позволь мне пройти через твою страну. Но царь Эдома не стал слушать. Он послал царю Маава, но и тот сказал, и Израиль оставался в Кадеше. Затем он странствовал по пустыне, обошел земли Эдома и Моава, пришел в восточной стороне земель Моава и поставил лагерь на другой стороне Арнона. Он не вошел в землю Моава, Арнон и был границей моавитян». Тех, что напали сейчас на Израиль, да, хотели напасть. Израиль отправил послов к Сигону, это 19 стих, царю Амореев, который правил в Хешбоне, и сказал ему: «Позволь нам пойти через твою страну к себе». Но Сигнон не доверял Израилю и не дал пройти через свою землю. Он собрал всех своих воинов, разбил лагерь в Яхаце и напал на Израиль. Тогда Господь, Бог Израиля, отдал Сигнона и всех его воинов в руки израильтян, и они разбили их. Израиль овладел землей амореев, которые жили в той стране. То есть вот здесь вот показан стих, как все-таки Израиль стал жить на этой территории. Итак, раз Господь, Бог Израиля, прогнал амореев от своего народа, Израиль, какое у тебя право владеть ею? Разве тебе недовольно владеть тем, что дал тебе твой бог Кемош? А мы будем владеть всем, что дал нам Господь Бог наш. Чем ты лучше Валаака, сына Цепора, царя Моава?» Ну и здесь вот он очень много разговаривает с этим царем аммонитян. И в конце концов он такие вещи говорит, значит: «Господь судья, пусть он решит сегодня тяжбу между израильтянами и аммонитянами». Но царь аммонитян не послушал слов Ефая, и дух Господа сошел на Ефая. И Ефай прошел через Галаад и Манасию через Мицпу, что в Галааде, и оттуда двинулся на аммонитян. И Ефай поклялся перед Господом: «Если ты отдашь аммонитян в мои руки, то все, что выйдет из дверей моего дома мне навстречу, когда я вернусь с победой, будет принадлежать Господу, и я принесу это в жертву всесожжения». Вот это место, оно на самом деле для меня очень такое, знаете, как сильное, не знаю. Тут Ефай произносит такие слова, которые, за которые, наверное, ему потом придется отвечать очень серьезно. Вы наверное, знаете дальнейшую историю этого места, да? Но я все равно прочитаю для тех, кто не знает. Но я не знаю, вот если смотреть на всю эту ситуацию, да, то, что этого человека, на самом деле, можно сказать, боялись как бандита, да, какого-то, но мы видим, что его уважали. И мне кажется, что его уважали именно вот за эту, знаете, человек, который не кидает слова на воздух. Ефай поклялся перед Господом: «Если ты отдашь аммонитян в мои руки, то все, что выйдет из дверей моего дома мне навстречу». И в другом месте написано «из ворот». Не знаю, может быть, города, ну, я не знаю, как это получилось, но вот здесь вот в этом переводе написано: «Из моего дома мне навстречу, когда я вернусь с победой, будет принадлежать Господу, и я принесу это в жертву всесожжения». И Ефай переправился, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь отдал их в руки его. Он опустошил 20 городов Ароера. Название такие интересные. Так, ну, и пропущу. «И так Израиль покорил аммонитян». Дальше, как 34 стих. «Когда Ефай вернулся к себе в дом в Мицпу, то кому же и было выйти ему навстречу, как не его дочери, танцующей под звуки бубнов? Она была его единственным ребенком. Кроме нее, у нее не было больше ни сына, ни дочери. Увидев ее, он разорвал на себе одежду и закричал: „О, моя дочь! Ты сразила меня, ты стала причиной моего несчастья. Ведь я дал Господу клятву, которую не могу нарушить“. „Отец мой, — ответила она, — ты дал Господу слово. Сделай со мной то, что ты обещал. Ведь Господь дал тебе отомстить твоим врагам аммонитянам. Но исполни мою одну просьбу, — сказала она, — дай мне 2 месяца срока, чтобы мне пойти и погулять в горах, поплакать с моими подругами о том, что я никогда не выйду замуж. Иди, — сказал он, — и отпустил ее на 2 месяца. Она вместе с девушками пошла в горы и плакала о том, что никогда не выйдет замуж. Когда же 2 месяца прошли, она вернулась к своему отцу, и он сделал с ней то, о чем поклялся». И она была девственницей. Не знаю, я когда читаю это место и смотрю на современное, например, наше христианство, то, в принципе, юридически человек мог бы оправдаться перед людьми, перед Богом, да? Каким образом? Он говорит, первое, что выйдет навстречу. Я не знаю, как в еврейском языке, я не знаю, и не у кого спросить, может быть, у них, как и в литовском, нету кто что, может быть, у них только есть, ну, кас, да, поэтому я не знаю, как в еврейском языке, но вот здесь вот в 2 переводах написано, что именно первое, что выйдет навстречу, да, он мог тоже начать перед Богом оправдываться: «Господь, я сказал тебе первое, что выйдет навстречу». Потом мне стало интересно, я открыл в интернете, начал смотреть, ну, это, ну, что на самом деле для меня это место очень непонятно такое показалось. И многие склонны считать, что на самом деле он просто посвятил свою дочь Богу, но, ну, все равно люди говорят, что она все-таки была принесена в жертву. И проводя вот такую вот параллель, знаете, я бы хотел все-таки, чтобы мы... Вы помните, в прошлый раз, когда я говорил о... Когда благословляют детей, я говорил о том, что как Бог благословляет тех, кто держит свое слово перед Богом, кто идет за Богом, кто заключил свой завет, может быть, с Богом, и продолжает за ним идти. Знаете, завет с Богом – это тоже определенное обещание наше. Многие из нас, кто здесь сидят, они принимали крещение, мы обещали Богу служить Ему доброй совестью. И я бы хотел, чтобы те обещания, которые мы дали Ему, мы сопоставили вот с этим текстом, который я сейчас прочитал, чтобы мы на самом деле не уставали идти за Богом, искать Его. Недавно я разговаривал с одним человеком, мы с ним, ну, с братом нашим. Мы с ним начали говорить о наркологическом центре. И он сказал такую вещь, что какая разница, какой центр, христианский, нехристианский, и там люди выздоравливают, вылечиваются. Он говорит, что вот может там и подправить этого человека, вот где-то за Висагина, здесь вот есть какой-то центр, да. Но я ему говорю: понимаешь, все-таки... Есть 2 разные вещи, когда человек вылечивается и когда человек получает освобождение от Бога. И на самом деле мне было очень странно от него слышать эти слова, когда он на самом деле прям сравнил, что нету никакой разницы. Потому что я этого человека всегда знал как человека очень духовного. было маленько неприятно. Я увидел такую небольшую тенденцию, и на самом деле, я думаю, что вы ее замечаете в последнее время. Когда христиане, они уже не так относятся к, может быть, к молитве, да, вот мы когда друг с другом встречаемся, мы не делимся о том, что вчера я, допустим, молился, и Бог мне открыл что-то, и я заново начал переживать Божью благодать, Божью силу, то есть у нас чаще всего сейчас совсем о другом идет разговор. О машинах, может быть, там, о дачах или еще о чем-то. Но как-то вот нет этого такого, знаете, огня, когда человек говорит о Боге с таким упоением. Я помню, когда я пришел к Богу, я был совсем молодой, на самом деле не нужно было много говорить, много проповедовать. Как-то мы просто много молились. И вот эти переживания, они до сих пор во мне остались, я потому что всегда хочу к ним вернуться. И я сказал этому человеку, говорю, что на самом деле Бог, Он же такой же, какой был раньше. Он совсем не изменился. Потом была недавно еще такая история. Я поехал в Ригу и там встретился с другим другом. И мы с ним начали разговаривать. У него на самом деле в жизни очень много проблем там. И вот он мне недавно пишет, говорит, что что-то я, говорит, перестал как-то переживать Бога. А я говорю, знаешь, а я в последнее время наоборот. Очень сильно переживаю Бога, как в первые, так скажем, годы, когда я только с ним познакомился. И я заметил, как у этого человека просто, ну, он, то есть, что-то у него посветлело, потому что мы с ним потом еще переписывались, и он меня благодарил за поддержку. Потому что многие христиане сегодня, они, как бы, ну, у них охолодело это вот отношение с Богом. И размышляя о нашей церкви, я бы хотел, на самом деле, очень, это всегда такое мое желание, чтобы в нашей церкви такого не было. Братья и сестры, если, допустим, мы встречаем, если мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда мы видим, что что-то, ну, что-то не так в нашей жизни духовной. У нас как бы есть несколько таких вот современных, так скажем, утешений, которые помогают нам маленько восстановиться именно душевно, да. Вот я не знаю, может быть, те, кто помоложе, они со мной согласятся, что когда, допустим, ну, нечем заняться, да, или нечего делать, рука сама тянется к телефону, взять Facebook, да, там, начинаешь его там листать, листаешь, и ты вроде понимаешь, что вот все нормально, там, 2 часа прошло там в этих сетях, ты выходишь, думаешь, все хорошо. Но на самом деле, на следующий день повторяется все то же самое. И хотелось бы, чтобы мы имели такой вот, ну, как, для себя настрой, что если что-то не так в нашей жизни, то нужно прежде всего искать восстановление в Боге. Да. Может быть, знаете, но с другой стороны, вот сейчас об этом легко говорить, но когда человек оказывается вот в этой ситуации, даже Библию не хочется взять иногда. Сидишь, и ты просто, ну... И просто самый такой интересный момент, что чем дальше это происходит, тем сложнее потом восстанавливаться. Но я бы хотел сказать такую вещь, что мы когда-то с Богом заключили завет. И вот это вот место из Нового Завета, помните, когда 12... когда Иисус исцелил 12 прокаженных, и только один вернулся, да? Мне кажется, это не статистика. Сегодня очень многие верующие, пастыря, они приводят эту статистику. Они говорят, вот 12 человек крестилось, один из них остался, и хорошо. Здесь, мне кажется, это, как бы, знаете, какое-то оправдание. Потому что одно дело сказать какую-то евангелизационную проповедь, призвать на покаяние людей, 12 человек вышли, покаялись, и один остался. Это одна вещь. Но когда 12 человек заключили завет с Богом, и 11 из них свой завет просто, ну, не сдержали, это совсем другое. И в таких ситуациях не нужно, на самом деле, искать какие-то оправдания ни себе, ни служению нашему. Нужно просто как-то работать и что-то, ну, не что-то менять, вот именно, а назидать людей, чтобы они искали утешение в Боге, потому что без утешения в Боге человек просто перестает ходить даже, ну, на служение, на собрание, потому что он ничего здесь не переживает. Он может походить сюда, там, сколько, ну, месяц, год, да, но потом рано или поздно ему все это надоедает, и он понимает, что, ну, я тут ничего не получаю, нету никакого духовного назидания. Я хотел бы, чтобы мы, как и Ефа этот, относились бы к нашему завету очень серьезно, помнили о том, что Бог для нас сделал. Может быть, запоминали бы его чудеса в своей жизни. Есть некоторые вещи, о которых бы я тоже бы не хотел говорить, но вот я, допустим, знаю, что у нас, я помню, когда Иван Иванович еще приезжал, у нас в церковь обратилось очень много людей, которые занимались спиритизмом. Я думаю, вы таких знаете, может быть, да? Может, сам кто-то имел такую практику. Очень интересный момент, что люди, которые занимались спиритизмом, спиритизм — это как, ну, всякие гадания, да, когда люди вызывают духов, общаются с ними. Очень интересный момент, что эти люди, которые занимались спиритизмом, они все остаются в церкви. Вы не замечали такое? Да, они пришли к Богу, они покаялись, обратились к Богу. И их просто уже не переубедить. Им нельзя сказать, что духовный мир — это все ваши выдумки. То есть, да, люди, которые занимались этим, они конкретно знают, что все это реально. И они, знаете, если ты им скажешь, например, вот многие люди почему уходят из церкви? Потому что они приходят в церковь, им что-то понравилось, они отдали свою жизнь Богу, заключили с ним завет. А потом, знаете, приходят какие-то испытания. Когда мы ходим, да, и нам кажется, что Бога вообще рядом с нами нету. Кто-то переживал такие вещи. Это называется испытание. И мы ходим, ходим, ходим. Кто-то месяц ходит, кто-то два. Иисус 40 дней ходил в пустыне, голодный, да, и ничего не пил, и ничего не ел. И вот в эти моменты люди начинают очень часто отходить от Бога. Очень часто. Но те люди, которые занимались спиритизмом, они знают, что духовный мир, он такой же реальный, как реален и Господь. И я вот помню это служение, когда Иван Иванович, я помню этих людей, которые свидетельствовали. И на самом деле для меня вот такие люди, они как-то, не знаю, всегда такой какой-то, ну, больше имеют авторитет, которые, допустим, может быть, пришли там, знаете, там все у них, знаете, как вот очень часто были, может, такие, помните, у нас в служениях люди, которые приходили в церковь, алкоголики бывшие, да, рвали на себя одежду, да я за Иисуса там весь этот город могу перевернуть, там головы всем поотрывать. А потом смотришь, и нет этого человека. То есть видно, что у него какие-то есть сильные переживания, он полгода в церковь походил, а потом раз, и нету его, да. Но я бы хотел, чтобы сегодня для нас стал примером, пускай это будет, может быть, не самый хороший пример, потому что мы видим, чем все закончилось, вся эта история, но я бы хотел, чтобы мы к нашим заветам, которые мы заключаем с Богом, относились бы так же серьезно. Потому что духовный мир — это не какой-то там детский садик, который можно походить, а потом про него забыть. Это все реальность. И хотелось бы, чтобы мы в своей церкви об этом всегда говорили. О том, что утешение надо искать в Боге. И я знаю, что если в нашем служении, в нашем собрании будет всегда эта жизнь, молитвенная жизнь, такая вот какое-то горение, то те проблемы многие, которые, с которыми сегодня сталкиваются современные церкви, они как бы уйдут. Я вчера разговаривал по телефону с Ароном, он говорит, что сейчас в Литве очень большая проблема с этим. Приезжают на какие-то собрания, да, вот эти конференции, и все говорят одно и то же. Люди стали какие-то пассивные, ничего не хотят делать. Я в этом вижу, знаете, одну такую, какое-то такое равнодушие. На самом деле это проблема сегодня в церквях. И вы помните, приезжал Римас, у них есть такие очень грандиозные планы церкви открывать в Литве. А тут говорят им пастыря, что вот какие церкви открывать, нам бы свою церковь сейчас еще удержать. Пастыри отказываются от своих церквей, да? Люди там перестали молиться, не читают слова. У меня есть свои, как, ну, свои мысли по этому поводу. Не хочу я ими делиться, почему все так происходит. Но я думаю, что каждый из нас, он должен перед Богом, кто ходит, он должен понимать, что анализировать, то есть смотреть, что отдаляет его от Бога, что мешает ему приближаться к Нему, и просто от этих вещей отказываться. Один проповедник в лагере сказал очень простую вещь. Говорит, вы хотите, я вам скажу, что нужно делать, чтобы возрастать в Боге? Ну, все, да, хотим. Он говорит, просто 15 минут в день молитесь и прочитывайте две главы из Библии вслух. Знаете, я помню, когда я пришел в церковь, начал читать Библию, там даже где-то в начале было написано, как ее правильно читать. Наверное, в Гедеоновых братьях там было написано, да, в Новом Завете. Начните там с 10 минут или 15, а потом каждый день увеличивайте это время. И на самом деле это как бы работает. А тут уже люди говорят просто, хотя бы 15 минут в день молитесь и две главы из Библии прочитывайте вслух. Проблема в том, что мы даже этого не делаем очень многие. А потом удивляемся, почему мы такие ходим пассивные и все такое. Я как бы, цель моя сегодняшнего такого моего, ну, как сказать, не знаю, это, ну, делюсь своими мыслями, не проповеди, может, громко сказано, чтобы мы все-таки искали отношения с Богом всегда. Бывают такие периоды, когда на самом деле тяжело искать, тяжело молиться. Бывают, у меня тоже такие периоды бывают. И такие застои небольшие. Но знаете, я всегда вспоминаю те моменты, когда Бог начинает заново действовать, и ты начинаешь что-то переживать. И такой интересный момент, когда ты начинаешь этими переживаниями делиться с другими, вот как с теми двумя парнями, я говорю, знаешь, я в последнее время очень сильно переживаю Бога. И тот человек, он просто, как знаете, ну, как оживает. Тот брат из Риги, он просто как ожил, потому что он думал, что все уже, понимаете, как бы живешь, ничего не меняется, все то же самое. А тут на тебе, и какой-то человек ему говорит, что Бог-то живой, оказывается. И человек зажигается. Я знаю, сейчас вот он уехал опять в Германию, и вот мы вчера с ним разговаривали, он и Бога за все благодарит, знаете. И то есть видно, что человек оживает. Это очень важно. Давайте, братья и сестры, будем держать свое слово перед Богом. Все-таки до конца дойдем, и я думаю, что получим свою награду. И вот, возвращаясь, так скажем, в начало того, что я говорил, что все в наших руках, и сегодня в этом, и это служение, оно также в наших руках. Как мы будем молиться, такие молитвы у нас и будут. Как мы будем петь, такие песни у нас и будут. Поэтому я вас призываю, сегодня, когда будем молиться, давайте молиться будем, не будем просто стоять. И когда мы прославляем Бога, будем петь и прославлять Его. Аминь.